Наставление Гарханатха.
Увидеть невидимое. Увидь невидимое. Увидев, погрузись в него. И пусть незримое будет вечно в твоем сердце. Пусть ганг миров поднимается к голове, и пей его чистейшую форму там. Она присутствует здесь. Она прячется здесь. Пусть ваши три мира будут созданы там. Открой здесь свою внутреннюю пустоту. Так пробудились бесконечные искатели, бесчисленные искатели.
Гаракшанатх говорит: увидь невидимое, а увидев, погрузись в него, и пусть незримое будет вечно в твоем сердце. Одна эта фраза раскрывает три золотые правила лая-йоги. Сначала нужно увидеть невидимое. Увидеть то, что за пределами тела, чувств, интеллекта, творческого разума, интуиции, то, что тоньше тончайшего. Вначале мы не видим, поэтому всегда говорят «невидение». Я бы сказал не «неведение», а «невидение». Мы просто его не видим, мы слепы в буквальном смысле слова. Мы бы рады его увидеть, но оно невидимо. Оно очень тонко. Только когда наша ясность, безупречная осознанность развивается в результате тренировки, мы его начинаем видеть. Когда мы его начинаем видеть, вначале мы его не можем распознать, потому что мы не искушены. Это также, если человеку показать настоящий бриллиант, искусственный, кусок хрусталя или стекла, даже если он увидит настоящий бриллиант, он может его спутать с искусственным, с хрусталем или с куском стекла. Он может даже подумать, что это стекло, и выбросить его. Мы еще не совсем можем понять даже, что же мы увидели, даже если мы иногда видим это. Тем не менее, первое правило гласит: сначала следует его увидеть и обрести вкус с помощью показа, прямого видения и личного опыта. Иногда мы имеем личный опыт и думаем: да, вот мы увидели, а это может оказаться очередным стеклом. Поэтому все, что мы видим в опытах, следует трижды проверять. Даже не трижды, а трижды по трижды. Иногда мы можем гордо набивать свои карманы стеклом и ходить с полными карманами, думая, что это бриллианты и что мы очень богаты. Святые хихикают рядом с нами, а мы ходим с этими карманами, думая, какие мы богатые. Если мы не спрашиваем наставлений, то мы можем так ходить всю жизнь. Или пройдут годы, и мы обнаруживаем. Поэтому говорят: проверяй три раза по три свои опыты. убеждайся до тех пор, пока не убедишься, пока не будет истинного подтверждения. Истинное подтверждение получить нелегко, поскольку мы должны проникнуть в самую глубину. Бриллиант достать нелегко. Тем не менее, однажды мы его видим. И мы должны отсечь все сомнения. Таково второе правило. Отсечь все сомнения и погрузиться в него. Вот на стадии, когда мы увидели и начинаем погружаться, происходит очень многое. Мир начинает меняться. Мы понимаем, что погрузиться в него – это конец нашему личному «я». А с другой стороны, это начало вечной жизни. Вначале мы, конечно, думаем, что личное «я» существует. В этом все дело. Однако личное «я» не существует. Если реально что-то существует, то только цепляние за него. Но его отпустить нелегко. Иногда нужны годы, чтобы мы могли отпустить что-то в себе. К примеру, Махасидха, чтобы уничтожить кастовую гордость царя, мог его дать ему служение 12 лет выполнять работу простого шудры, чтобы уничтожить его цепляние и кастовые предрассудки. Это непросто. 12 лет. Чтобы искоренить гордость. Эти цепляния могут быть очень тонкими. Тем не менее, когда-нибудь мы погружаемся в него. Когда мы погружаемся, наше частное «я» исчезает. Многие уже называют эту стадию просветлением. Однако это скорее можно назвать частичный опыт пробуждения, но не просветление полное. Это аналог ему кэнсё в дзене, или еще то, что повыше, сатори. Мы должны еще много-много раз погрузиться в него, так, чтобы мы из него не выходили больше. До тех пор, пока иллюзия самобытия не исчезнет. Что такое иллюзия самобытия? Это вот примерно, я вам скажу. Вспомните, где вы сейчас и кто вы. Вы находитесь в алтарном зале монастыря йоги Гухи Самаджа, на земле в мире людей, четвертом снизу, в мире сансары. Внизу под вами животное, преты, ады, 18 холодных и горячих, и бесчисленное множество промежуточных. Вверху над вами мир асуров. 6 небес мира, богов мира страсти, чистые земли, а еще выше 17 уровней небес мира формы, где боги имеют тела из света. Еще выше 4 мира без формы, где есть только сознание и нет чего-либо определенного. Вы родились как люди. Значит, все вы разделяете человеческую судьбу. Такова реальность этого иллюзорного мира. Что означает погрузиться в это невидимое? Это означает, все должно исчезнуть. Мы сейчас живем в Кали-югу. До этого было Трета, Двапара и Сатья. А до этого были миллиарды, тысячи миллиардов, бесконечное множество творений и разрушения вселенных. Были могущественные цивилизации, локи, планеты, которые были уничтожены, затем которые снова были сотворены. После нашей цивилизации будет также бесчисленное множество цивилизаций. Они будут то расцветать, то гибнуть. И это бесчисленное множество раз. Это просто не поддается вообще какому-либо логическому анализу, потому что это бесконечно. И все это сансара. Что означает погрузиться в него? Погрузиться в него означает, ничего этого не должно остаться. Не должно остаться ни мира людей, ни мира животных, ни претов, ни адов, ни голодных духов, ни небес богов формы, ни миров без формы, а остаться только одна недвойственность. Когда это может произойти? Когда видящий все эти миры и все эти времена исчезнет. Не должно остаться ни прошлого, ни будущего. А настоящее тоже отсутствует вне прошлого и будущего. Все эти миры исчезнут, как сансара, только когда наше «я» исчезнет, погрузившись в невидимое. Иногда, когда мы анализируем свой духовный путь, мы видим, что перед нами стоит просто непостижимая задача – растворить все миры и все времена и кармы. Вы вообще как бы задумываетесь иногда, чем вы занимаетесь? У вас что, разве волосы ни разу дыбом не встали о своем выборе? На что вы как бы, на какой духовный путь вы встали? Вот у святых, у них один раз встали и навсегда. Их один раз просто осенило, и они уже больше не выходят из этого состояния. Они не могут, в принципе, уже не обращать внимания на вечность и бесконечность, в которой они живут. Поэтому некоторые из них постоянно поют, а некоторые становятся юродивыми. Некоторые молчат. Они словно проглотили какую-то огромную наживку и не могут больше ее выплюнуть, потому что она больше них. Они не могут остаться прежними, их мелочные заботы и мысли не могут больше уцелеть перед такой глобальностью. Почему? Потому что они погрузились в это невидимое, они действительно в него вошли. И когда ты вошел в него, у тебя больше нет шанса выйти из него, ты меняешься, как соляная кукла, которая входит в океан. Как только она входит в океан, она начинает таять. Стоять в нем значит таять. Невозможно стоять в нем и оставаться. И далее Гракханатх дает третье наставление. «И пусть незримое будет вечно в твоем сердце». Погрузиться в него – это самое начало. Вопрос в том, чтобы непрерывно быть в этом, во что мы погружаемся. Чтобы это незримое постоянно было в нашем сердце. Мы говорим «удерживать естественное состояние». постоянно поддерживать созерцание. Когда мы говорим «войти в недвойственность», это не значит войти в какое-либо безличное пустотное состояние, где нет ничего, где теряются все качества и наше «я». Скорее, это означает обрести, наоборот, полностью позитивный центр, который до краев переполнен энергией и проявлением. Тем не менее, он очень тонкий. Этот центр непрерывно проявляется как энергия. И в нем есть место всему. Даже ложное эго, для него даже есть место. Однако, все подчинено этому центру. Эго не имеет самобытия, однако оно является позитивной функцией, игрой этого центра. Все остается и проявляется еще более возвышенном, великом виде, однако все меняется. Поэтому Гаракшанат говорит: «Пусть ваши три мира будут созданы там». Все миры расцветают, однако теперь они исходят из центра, из нашего собственного центра, не из внешнего центра. Когда мы открываем нашу внутреннюю пустоту.
О, пандит, ты думал, что чтение — вот истина. Теперь ищи истину в жизни. Твои собственные деяния перенесут тебя на другой берег. Ни веды, ни святые книги, ни учения не могут описать истину. Вместо этого они скрывают ее. Внутри пространства головы происходит вспышка света. Истинный искатель осознает там.
Гаракшанат говорит: пандит. Этот пандит — это не какой-то внешний человек, это, можно сказать, наш понятийный ум, который захвачен иллюзорным духовным поиском, который считает свой духовный поиск просто в накоплении внешних знаний. Даже если он читает много книг, на самом деле он читать их не умеет. Вместо того, чтобы прояснять истину, он... Эти книги для него могут ее скрывать, если он неправильно читает их. Поскольку вопрос не в знаковом знании, а в той неконцептуальной осознанности, которая за ней. Все остальное знание исходит из этой неконцептуальной осознанности. Если же мы впитываем новые концепции, не обнажая осознанность, из которой они исходят, то эти концепции ее скрывают. Если же мы обнажаем осознанность, то эти концепции являются для нее украшением. Они разворачивают разные грани этой неконцептуальной осознанности. Когда вы хорошо медитируете, в вашем пространстве сознания возникает вспышка света. Этот свет дает переживание недвойственности. Гаракшанат говорит, истинный искатель осознает там. Постепенно этот свет мы должны вывести наружу, соединить с ним нашу повседневную жизнь.
Сказать это легко, жить трудно, но говорить и не жить – это лишь пустой звук. Кот съедает умного попугая-знатока, который читает толстые книги. Учеником называют того, кто повторяет слова мастера. Тот, кто цитирует мертвых – внук, но кто живет этим – он наш мастер. И мы его спутники. Тот, кто живет этим, того я называю своим мастером, и он живой.
Так сначала человек повторяет слова мастера, пытаясь их осмыслить, становясь учеником. Затем он должен стать сам мастером. Он должен начать жить этим осознаванием. У нас нет другого выхода, кроме как обрести необходимое качество в процессе практики и стать таким мастером осознавания. Когда мы стремимся стать мастером, возникают различные трудности, которые йогин должен превозмогать. Если йогин обладает качествами дивья, этих трудностей вообще нет. Если он обладает качествами вира, их немного. Но йогин их преодолевает, обладая большой силой воли и решимостью. Если ученик обладает качествами пашу, этих трудностей встречается порядочно, и он их может преодолеть лет через 20 полностью. Однако пашу, вира и дивья – это не застывшие категории. Это скорее временные характеристики на данный момент. Начав с одних качеств, мы можем дойти до самых высоких. В противном случае махасидхи, бывшие игроками в кости и стирщиками белья, не стали бы махасидхами, великими святыми. Это означает, что все мы обладаем безграничным потенциалом, и нет смысла смотреть, говоря «О, это пашу», или говорить «О, это вира». Вначале старт может быть одинаковым, но по мере практики мы можем себя менять. Поэтому у нас нет никаких ограничений в том, чтобы преодолеть наши собственные ограничения. Далее Гаракханатх дает наставление. Живите в сердце, не сплетничайте, говорите пропитанные нектаром слова. Когда другие становятся огнем, о, Аватхута, ты становишься водой. Гаракханат говорит, слушай, Аватхута, живи в мире так. Глаза пусть видят, уши пусть слышат, уста пусть молчат. Натх говорит, чтобы ты хранил душу и не настаивал на спорах. Этот мир сад шипов, Делайте каждый шаг бдительно. Это золотые наставления по практике созерцания о том, как продолжать тренировку в естественном состоянии. Живите в сердце означает постоянно быть в самой глубине своего «я». Мы говорим, что йогин созерцает в немысленный ясный свет, при том, что даже мысли его могут появляться, но его фундаментальное сознание находится за пределами мыслей. Вначале, разумеется, мы должны его найти. Чтобы созерцать в немысленный ясный свет и продолжать находиться в присутствии, мы как минимум должны дать более-менее правильный ответ на вопрос, что такое звук хлопка одной ладони, или на похожий вопрос. До тех пор, пока мы не дадим такой ответ, мы еще не можем по-настоящему созерцать вне мыслей. То есть, вы можете прийти и спросить учителя, скажет, иди тренируйся дальше. То есть, это еще не внемысленное состояние, это его просто астральное подобие, некий астральный макет. Конечно, ошибочно принимать макет за истинное внемысленное состояние. Мы не должны оставлять нашу ревностную садхану и продолжать буравить свой двойственный ум до тех пор, пока мы не найдем то, что искали. Это самое внемысленное состояние. Однажды я пришел к монахине в ретрит. Спросил, ну как у вас практика? Некоторое время она помолчала, затем она начала описывать опыты. Слова из нее лились, как ураган. Просто невозможно было остановить столько опытов. И такие-то интерпретации. Когда мне уже через минут 20 это порядком подустал я слушать, я задал ей быстро несколько вопросов. Сказал, а теперь быстро ответьте мне. И я задал ей ключевые вопросы. Она запнулась. Я сказал, ну, пока еще. Продолжайте дальше. Все нормально. Не нужно очень много описывать опыты. Это все равно, что видишь, как ты едешь и видишь из окна автобуса деревья, собак, людей, дома. Это все нормально. Но увидел ли ты сердце, если ты его увидел, ты никогда не запнешься. Но часто мы обращаем внимание на эти поверхностные вещи. Но подобно тому, как опытный ювелир без труда отличит настоящий бриллиант от искусственного, и тем более от стекла, учителю очень легко отличить истинное состояние от вторичных, которое надо игнорировать. Только когда мы проникаем во внемысленное состояние, это уже что-то, и мы живем в сердце, когда в нем находимся. Проникнуть в него непросто. Ни один монах на вопросах типа «звук хлопка одной ладони» потратил годы и истер ни одно сангхати и ни один медитативный коврик и сандалии монаха, чтобы на него ответить. Тем не менее, когда мы в него проникли, мы почти завершили дело. Мы почти освободились от сансары. Все дальнейшее состоит в том, чтобы поддерживать это состояние, чтобы не дать ему рассеяться. Мы вначале начинаем практику с вхождения в похожее состояние, даже если мы не достигли еще, благодаря санкальпе или гуру-йоге. Мы понимаем, что мы еще полностью его не раскрыли, это внемысленное. Однако атма-вичара, другие санкальпы дают нам некий намек, и мы знаем, что если их поддерживать и пестовать, мы обязательно к ним приблизимся когда-нибудь. Поэтому нам нет нужды, как в дзен, порождать великое сомнение. Мы можем с самого начала практиковать поддержание и настройку. Ученик дзен до тех пор, пока он не раскрыл, он испытывает огромные сомнения, великие сомнения. Он даже не знает, в какую сторону идти, он просто медитирует. И здесь либо да, либо нет. Либо ты получаешь подтверждение, либо удар посохом. И он сильно мучается из-за того, что он не знает направления. У него нет какой-то опоры. Наш метод таков, что мы с самого начала поддерживаем санкальпу. То есть с самого начала примерно мы имеем вкус осознанности. С той лишь поправкой, что мы знаем, что это еще не истинный полностью вкус, а нам надо его развить до конца. Но с самого начала у нас нет сомнений. Мы знаем, обнажающее осознавание – это обнажающее осознавание. Оно за мыслями. И мы можем его пестовать. Такой принцип поддержания осознанности. Тогда мы начинаем жить в сердце. Жить в сердце значит непрерывно быть в состоянии внемысленного ясного света. Не обязательно вы видите свет вокруг. Скорее, это пребывание в тончайшем сверхслое сверхосознанности. И действие от этого слоя сверхосознанности. Вначале мы неумелые, поэтому мы входим глубоко вовнутрь, игнорируя внешнее. Мы легко теряем его и отвлекаемся. Когда мы волнуемся, мы обращаем внимание на внешнее, мы быстро его теряем. Этот тонкий слой сознания возникает только при благоприятных условиях, в ретрите, во время ходьбы, или когда мы молчим, или когда мы выполняем особые практики. И вначале мы должны его стараться пестовать в тех условиях, как можем. Но долго это продолжаться не может. Постепенно мы должны научиться привносить это состояние жизни в сердце, в повседневную жизнь, даже если оно еще не очень глубокое. Мы должны обрести в нем гибкость. Вначале мы очень негибкие. Это состояние есть, затем оно быстро уходит. Наш ум еще очень сильно откликается на сансару. Ум подобен такой любопытной обезьяне, которая то и дело тянет постоянно куда-нибудь заглянуть. Мы думаем, осознанность – это хорошо, но вот как здорово вот это узнать. А как с этим хорошо поговорить? И как бы мы на время отставляем и с большим любопытством или радостью прилипаем в очередной раз. Потом как бы пробуждаемся, думаем, да, влип. И снова начинаем все сначала. Иногда это могут быть целые большие промежутки. Но по мере нашего мастерства мы начинаем обнаруживать этот центр. И уже любопытство наше примерно ко всему оно перестает быть двойственным. Мы знаем, все, что бы мы ни увидим, исходит из этого центра, а значит, его нельзя никогда терять. И даже если мы отвлекаемся, эти отвлечения очень незначительные, несколько минут или секунд. Тогда мы развиваем большую гибкость. Гибкость означает испытывать ситуацию и не терять естественной недвойственности. К примеру, есть люди, которые думают, что если они будут смеяться, они утратят Бога. Это очень удивительно. Почему Бог тогда не зашил рот всем, когда создал людей, если бы они его утрачивали? На самом деле вы можете смеяться и быть осознанным, но вначале это сильно может сбивать. Поэтому, если это вас сбивает, вы можете и не смеяться. Но когда вы обрели гибкость, ваша осознанность не может что-либо сбивать. Я слышал один учитель, чтобы рассеять фиксированные идеи своих учеников, когда ему писали записки, один почтенный лама, Он взял их, скрутил в такие длинные трубочки и засунул себе в нос, как рога. И вот так сидел. Но это был практик безумной мудрости, мастер йогин ситхи. Это тоже своего рода даршан. Не следует думать, что ваша осознанность – это только нечто зафиксированное, только какое-либо серьезное состояние, или только связанное с каким-то конкретным местом, допустим, с баджан-мандалой или с ретритом. Внезапно вы понимаете, что ваша осознанность может быть в любых ситуациях. Для нее нет препятствий и границ. Это вопрос вашей бдительности. Тогда вы начинаете обретать гибкость. Вы понимаете, что осознанность надо привнести в самые невероятные обстоятельства, уголки своего сознания. Не должно остаться ни одного уголка своего сознания, где бы эта осознанность не проникла. Легко быть поверхностно стремящимся к дхарме. Миллионы людей посещают места паломничества, делают то или это, ходят на богослужения и прочее. Однако очень трудно быть осознанным. Невероятно трудно. Один человек пришел к Рамакришне и сказал: «Бхагаван, ты разве не пойдешь омовение в Ганге совершать во время кумбхамелы? Это так благоприятно и так очищает». Рамакришна сказал: «Нет». Тот сказал: «Разве ты не соблюдаешь благочестивую индийскую дхарму? Ведь все очищаются, даже садху туда ходят». Рамакришна так посмотрел на ученика со страданием, затем сказал: «Ты знаешь, я бы пошел, я верю в очистительную силу Ганги. Но проблема в том, что рядом с Гангой растут деревья, и когда люди омываются, все духи, и нечистые духи, и злые духи из их тел выскакивают, поскольку Ганга очень чиста. Но когда они после омовения выходят из Ганги, то эти духи поджидают их на деревьях и мгновенно на них прыгают. Поэтому, чтобы быть полностью чистым, нужно сидеть в Ганге и не выходить, потому что ты как только выйдешь, они снова на тебя прыгнут. Поэтому я не вижу пользы в этом». Рамакришна объяснил таким образом: временные очистительные действия приносят пользу, конечно, приносят. Поклонение, баджан-мандала, созерцание священных предметов, окуривание благовониями – все это очищает, но все это не может стать полностью самодостаточным. Истинная чистота заключается в поддержании недвойственной осознанности. В противном случае мы на некоторое время очищаемся, затем наше двойственное состояние снова возникает. Когда же недвойственная осознанность стала мощной, она сама становится очистителем, еще более мощным, чем окуривание и омовение. Она становится самым мощным очищающим средством.
Горак говорит: «Слушая Вадхута, живи в мире так. Глаза пусть видят, уши пусть слышат, уста пусть молчат». Натх говорит: «Чтобы ты хранил душу и не настаивал на спорах. Этот мир — сад шипов. Делайте каждый шаг бдительно».
Гаракшанатх дает такие наставления: глаза пусть видят, уши пусть слышат. Мы все воспринимаем во время практики. Это не то, что пратьяхара, когда вы удаляете от объектов чувства и восприятия. Тем не менее, мы воспринимаем все в созерцании. «Уста пусть молчат» означает «ум не обеспокоен», нет возбуждения по поводу того, что мы воспринимаем. Следует прояснить это до тех пор, пока не будет ясно полностью. Что это означает? Можно посмотреть на какой-либо предмет глазами обычного ума. К примеру, подумать, это колокольчик. Вспомнить все, что мы знаем. Начать развивать тему на это. Начать развивать эту тему. Можно просто сидеть и бездумно как бы вращать мысли о том, что мы видим. Прилепиться к этому. Потеряться, как обычно, в том, что мы видим или слышим. Но если мы просто смотрим, просто слушаем и не позволяем уму как-то оценивать, наклеивать ярлыки, не включаем сформированный опыт, опору на прошлое, не мечтаем, что из этого выйдет в будущее, не порождаем ассоциативных цепочек в уме, а воспринимаем нагим осознаванием. Смотрим, как бы не видим. Тогда это уже не колокольчик. Это нечто, очень связанное с сознанием. Это нечто очень яркое. Это тоже наше осознавание, что я атмавичара, что я ахамвритти. Только имеющее звук, имеющее форму. Тогда мы становимся колокольчиком. Колокольчик становится частью нас. Нет дистанции. Нет пленки, которая разделяет нас с объектом. Тогда внезапно двойственность начинает исчезать. Когда мы смотрим без оценок суждений сформированного опыта, это значит, мыслей нет. А если нет, а если даже они возникают, то им не придается значения. Мы смотрим из глубины обнаженного осознавания. И когда мы так смотрим, внезапно все начинает становиться частью этого обнаженного осознавания. Тогда двойственность, субъект и объект начинают исчезать. Это наставление Гаракшанатха. Глаза пусть видят, уши пусть слышат. Гаракшанат говорил, чтобы ты хранил душу. Хранить душу – это означает беречь и пестовать это созерцание невидимого. Если сказать проще, мы можем посмотреть на колокольчик, увидеть только колокольчик. Мы можем посмотреть на колокольчик, храня сознание в сердце, увидеть сердце внутри колокольчика. Увидеть колокольчик как проявление сердечного пространства, как неотделимое от того пространства, которое мы созерцаем. Это и есть хранить душу. Не настаивал на спорах. Неважно, о чем спор. Важно, храните ли вы свою душу или нет. Вначале нам кажутся важными многие вещи. Ну, к примеру, где кому спать, какой просад есть, кто распределяет служение, кто делает хорошо, кто делает плохо, что сказал тот, а что этот ответил. Mm. то, что нам нравится, и мы предпочитаем, а то, что нам не нравится. Какими качествами тот обладает, какими этот. Кто монах, а кто еще до сих пор послушник. Ну и так далее. Для нас очень много вещей важны, и мы в душе имеем разные оценки. Иногда это приводит к спорам. Но тот, кто обладает большим опытом, он понимает, все это несущественно. Настаивать на чем-либо значит, ну, проявлять какое-то неведение. Если ты не хранишь душу, а увлекаешься этими частностями. Хранить душу, удерживать присутствие гораздо важнее. В конечном счете, что будет важно лет через 80? Все эти обстоятельства рассеются, а ваша сохраненная душа только и будет важна. Поэтому Гаракшанат говорит, делайте каждый шаг бдительно. Когда мы не бдительны, возникают отвлечения, эмоции, клеши, неведение сразу входит в нас.
Должны быть уравновешенные асаны, уравновешенное питание, уравновешенный сон. Гарах говорит, чтобы вы слушали песни. И такой человек не умирает и не старится.
Гаракшанат говорит, как привести в гармонию все, чем мы не занимаемся, как воссоединить с естественным созерцанием. Уравновешенный означает, пять воров не захватывают наше сознание, образы не захватывают наше зрение, звуки не захватывают наш слух. Мы постоянно храним и пестуем это сердечное пространство. Наша жизненная энергия не рассеивается. Сознание не рассеивается. Мы идем и бережем себя непрерывно. Можно сказать, как беременная женщина вынашивает плод и идет очень осторожно. Так и мы бережем и вынашиваем плод нашего пробуждения. Все становится уравновешенным, исходит из этого единого центра. Нет хаотичных мыслей. Нет частого беспорядочного дыхания, сбитых пран. Нет возбужденного раджасичного ума. Нет сильных эмоций, которые сметают просто нашу осознанность. Такие все переживания – это признак духовного детства. Йогин, прежде чем мечтать о гималайских пятилетних ретритах, он должен как минимум овладеть всем этим. Он должен избавиться от всего того, что называют духовным детством. Избавиться от схваченности эмоциями. От захватывания концепциями. От частого дыхания. От всего, что его не уравновешивает. Гаракшанат говорит, чтобы вы слушали песни. Здесь имеется в виду, скорее всего, духовная музыка, то, что возвышает сознание, то, что открывает чистое видение в каналах.
Всегда оставайтесь посередине. Ум не движется, дыхание становится спокойным.
Когда мы остаемся посередине, ум тоже начинает успокаиваться. Вслед за этим прана и дыхание тоже останавливаются. Внезапно мы постепенно начинаем касаться этого невидимого центра. Все наши недостатки исчезают, мы постепенно обретаем одно за другим различные божественные качества. Все наши достоинства начинают расцветать. Все благодаря тому, что мы остаемся посредине. Искусство оставаться посредине – это и есть искусство продолжать созерцание. Даже усердно выполняемые техники, связанные с ветром, с пранаямами, не могут заменить искусство оставаться посредине. Я знал одного монаха, который мог делать 6 часов апан-крию, а затем есть ведро гречки, который мог стоять випарита-кара не всю ночь. А затем на следующий день испытывать сексуальное желание и носиться, как угорелый, по городу, не зная, что с ним делать. Это нельзя назвать оставаться искусством оставаться посредине. Если мы делаем техники, но упускаем искусство оставаться посредине, ум сильнее движется, и дыхание тоже становится сильнее. Вопрос в том, как объединить все, что мы делаем, с этим искусством оставаться посредине. Как только мы овладели этим искусством оставаться посредине, мы готовы, мы можем непрерывно превратить нашу жизнь в глубокую практику, чем бы мы ни занимались. Мы остаемся посредине, когда едим, красим, стираем белье, готовим просад, когда ходим, сидим в ретрите. Это жизнь непрерывна, когда мы остаемся в этом центре. Мы всегда теперь действуем только из этого центра. Постепенно этот центр становится настолько глубоким, всеобъемлющим, что наше частное «я» привыкает к ему подчиняться. Оно перестает бунтовать, оно точно знает свою собственную глубину. Постепенно этот центр начинает вырастать так, что он становится, заполняя всю Вселенную. Тогда можно назвать нас мастером. Из этого центра проявляются тысячи чудесных вещей.
Oh.